информационный салат.
Здравствуйте, дорогие друзья! И с вами бессменный ведущий информационного салата, академик множества наук Александр Суворов. Я рад приветствовать вас на волнах самого волнующего или волнительного радио. Вот так вот, это практически реклама была следующего выпуска. Если вам понравилась интермедия, вы обязательно приходите в следующий раз. А если не понравилось, то приходите через один раз, потому что, ну, вот поэтому. И, как говорится, какое сегодня число? 11. А что произошло 11 числа каждого года? Правильно, праздник. Какой именно? День гор.
Барабанных палочек.
Эйжи, день гор, иншалла. Сегодня мы празднуем всей республикой наш национальный праздник, иншалла, эйжи. Потому что, ну, как бы, любая гора сегодня отмечает день рождения, да, и что, можно сказать, о дне гор. Ну, все русские, да, вы же умные русские, вы же все знаете, горы высокие, есть горы низкие, да. Самая высокая гора, да, вот на этот вопрос, мне кажется, ну, очень быстро и элементарно ответит любой человек, чей ICQ, так сказать, выше двух пунктов. Джомолунга, Эверест. Но вот если спросить у человека, какая гора является второй по высоте, скорее всего, он впадет в ступор. И это, в принципе, справедливо, потому что я бы тоже обязательно в него впал, если бы не подготовился к эфиру.
Пик коммунизма.
Да, ну...
Не получилось. Давайте еще раз. Пик коммунизма. Ну, вот так получше, но могло бы быть еще лучше.
Выше этой горы, понимаете, да, это как шутка про Петровку, да? У нас здание 4 этажа, но мы видим всю Россию. Mm-hmm. Вот так вот. Да, а гор, на самом деле, высоких в мире много. Удивительная информация, которую невозможно было бы раскрыть без информационного салата, но тем не менее. Вот самый опасный горой. И вот когда я слышу цифры, о которых дальше пойдет речь, мне становится страшно, является Анапурна-1. Ну, 1 — это высота пика. Вернее, не высота, название, разумеется. Высотой он 8091 метр. То есть входит в гордое число 8000-ников. У нас их всего в мире 14 штук, и 10 из них находятся в Гималаях. Так сказать, в одном поясе. Ну, в огромном вот в этом вот. И, как говорит Википедия, ну и прочие ресурсы, касательно восхождений на Анапурну, до 1999 года процент смертности во время восхождения составлял 32%. То есть примерно каждый третий человек, который пытался взойти на эту гору, покорить высоту, погибал. Мысль об этом не дает мне покоя. То есть каким надо быть безумцем, чтобы идти покорять гору, зная, что вероятность погибнуть равна 1/3. Но сейчас, конечно, уровень смертности снизился. Он уже сейчас всего 17%. Ну, это, как говорится, только одна вершина. Там вот если взглянуть на Нанга Парбат, например, то там до сих пор 25%. Или, как говорится, вот. То есть вероятность погибнуть на Эвересте, на самой высокой горе, она на самом деле значительно ниже, чем на представителях других из этих 14. Например, вторая по высоте гора, моя самая любимая, Чогори. Я надеюсь, что я правильно ставлю ударение. Она 8600 метров. Называют ее К2. Ну, вот это вот возвышение. Считается сейчас самым опасным в мире маршрутом. То есть, если на тех горках как бы смертность снижается, то здесь нет, она до сих пор 25% равна. И зимой на эту гору взойти так и не удалось до сих пор, то есть зимний зон, потому что она расположена на севере. А как говорится, там и так не тепло летом, а вот зимой уж, наверное, совсем, да еще и снежок там метет и так далее, да? Поэтому зимой на нее забраться так и не удалось. Вот такие прекрасные события мы празднуем в День гор.
Достаточно просто построить канатную дорогу?
Конечно! Я не специалист в области строения канатных дорог, но что-то подсказывает мне, что конфигурация горы не слишком расположена к построению там канатной дороги.
Ну, у нас же в Москве построили, и там построят.
У нас в Москве есть канатная дорога?
Да, а вы знаете эту потрясающую историю, когда открыли в... Она, по-моему, между Воробьевыми горами и Лужниками.
А, очень красивая.
Да, красивая.
Там 670 рублей, по-моему, билет стоит.
Потрясающее совершенно сооружение, которое вышло из строя на второй день работы.
Ну, так это не беда.
Да, конечно. И знаете, чем это... Господи, я забываю русские слова все время. Обусловили.
Чем?
Вторжением международных хакеров.
Ой, как хорошо, как замечательно. Мы, видите, смотрите, вторгаемся в пространство интернета United States и портим их выборы, а они,
да,
собаки, ломают нам, блин, ломают. Это все Обама. Он, конечно, с поста президента ушел, но своей шалости он так до сих пор и не оставил.
Да.
Обама, мы обращаемся к тебе. Если ты сейчас слушаешь наш эфир, ты прекрати. Как помните, да, то смешное видео, где мужчина в тельняшке подвыпивший рассказывал Обаме, что будет с ним, если он вторгнется в пределы России?
Не помню, но, наверное, смешное, да.
Ой, очень смешное. Он поставил на место этого обезьяну, так,
да,
сказать.
Да.
Ну, обезьяна, это я абсолютно как бы про другого человека говорил сейчас, да, то есть никакого расизма, очень толерантны мы на нашем радио.
Конечно,
вот. Знаете, недавно читал очередные истории про обезьян моих любимых, про горилл, там, про всяких, как в 86-м году юный молодой парень залез на ограду, ну, вольер с гориллами, и провалился туда.
Ага.
К нему подошла огромная вот эта вот обезьянина, и все думали, что она его...
Господи. Ну, она его, в принципе, звук вы правильно сейчас воспроизвели, да?
Да-да-да. Но, к большому счастью, горилла оказалась очень умной. Она его погладила по спине, отогнала остальных, и ребенка смогли вытащить в итоге.
Ага.
Вот так вот. Это, конечно, не Коко, которая 2000 слов знала и настолько была развита в своем абстрактном мышлении, что, когда забыла слово «кольцо», смогла объяснить его с помощью того, что...
Остальных слов?
Да-да. Она показала на свою шею и сказала: «Шарф для кольца». Ой, для пальца.
Нормально.
Вот так вот, да. Еще она там как этими с кошечками играл. Но это же очень известные такие видео на YouTube. Если, ну, как бы найти гориллу Коко, там первым же выдаст, как она котят воспитывает. Ей сначала предложили выбрать из нескольких котяток. Она выбрала одного, там сажала его себе на голову, гладила, читала ему живот. Вот такая вот она была умная, да? Но не одними гориллами мы сильны. Еще у нас есть попугаи и вороны. И вот генетики занимались исследованием того, отчего же попугаи, ну, такие умные. И почему же они так долго живут? Вообще, продолжительность жизни попугая, да, ну, конечно, они по видам различаются, но достигает 50 лет.
Угу.
Вот так вот. А в неволе они больше 60 могут прожить. Для птицы это вообще сумасшедшие какие-то цифры. Ну, птички же, они маленькие, у них обмен веществ вообще быстрый. И умирают они быстро, соответственно. Ну и вот ученые, так сказать, задались вопросом. Current Biology, журнал в частности, который, собственно, и провел эти исследования. И заявил, что дело, удивительное, да, событие, оказывается в генах.
Mm-hmm.
Я думал, что дело в их красивом клюве, а вот оказалось, что нет. Они пытались проследить этапы эволюции и анализировали геном 304, там на самом деле чуть побольше было, птиц, и выяснили, что гены POLK и RCC3 связаны с репарацией ДНК, а гены SOD1 и SOD3 кодируют ферменты, связанные с защитной функцией организма. В общем, суть сводится к тому, что они замедляют окислительные процессы, и благодаря этому стареют значительно меньше. Ну, понимаете, я сейчас смотрю на название генов, которые они анализировали, мне становится страшно только от этого. Вот прекрасный ген LRRC37A, например, да?
А, потрясающе.
И вот, ну, каждый уважающий себя человек сразу же только по буквам этого гена поймет, что они вовлечены в формирование структуры нейронов, да, и как бы... Вот и все. А если у человека встречается этот ген, то очень вероятно развитие шизофрении, шизофазии.
Ага, ага.
Вот так вот.
А где связь-то, вообще говоря? Так как-то вот... Так как-то вот.
Вы что, не уловили связь между геном RCC3 и репарацией ДНК?
А, ну теперь я понял,
LRRC37, конечно, да, и структурой нейронов?
Да, 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 я понял, можете не договариваться.
Все, большое спасибо. Это просто,
пожалуйста,
знаете, я на секунду даже усомнился в том, что вы внимательно очень прослушали информацию.
Да, я очень внимательно прослушал. Я просто не всю внимательно прослушал.
Ну вот, я так и понял.
Да.
Ну, они попутно исследовали всякие когнитивные способности попугаев, и выяснилось, что помимо воронов, о которых, ну, исследований много, давно уже провели, попугаи тоже умеют создавать орудия для создания орудий. А, сейчас я найду интересную еще статью из чего-то Life Journal о том, как ребята из Шотландии и Америки, как обычно, начали заниматься исследованием воронов. Предлагаем там различные стимулы для того, чтобы те вовлекали в свою деятельность орудия труда.
Ага, воронов.
Да-да-да-да-да.
Орудие труда.
Да, уже не попугаев. Ну, так, знаете, вообще все началось с проверки басни Эзопа о том, как ворон достал себе воду из узкого кувшина с горлышком.
И они... как же?
накидал туда камушков.
А, прекрасно. Молодец.
У них, я так понимаю, что было 9 испытуемых птиц касательно этого эксперимента, и 7 из них справились с задачей, не проходя при этом никакой дополнительной подготовки. То им, mm-hmm. им дали 2 колбы, одна заполненная песком, другая заполненная водой, и огромное количество камушков.
Ага.
И вот птички сами как бы анализировали размер камня и закидывали их внутрь вот этой вот колбы, чтобы водичка, как говорится, была вытеснена камнями наверх, и пили. Вот такие вот дела. А вообще, надо найти конкретное название исследований, чтобы вот не быть голословным, касательно того, что они могли производить 9 итераций подряд с различного рода инструментами для того, чтобы в итоге, ну, овладеть пищей. То есть как бы множество исследований было проведено касательно того, что они сразу добывают еду, да, то есть как вот они могут приспособиться, там, например, они доставали вкусный костный мозг из костей с помощью камней и прочее. А тут вот они решили посмотреть, может ли ворон, так сказать, выстроить длинную цепочку казуальную для того, чтобы, например, сначала достать камень, им разбить другой камень, а вот уже этим камнем разбить кость, так сказать. 9 операций. 9 операций способен был анализировать воронячий мозг. Mm-hmm. Это мое новое словечко, я планирую mm-hmm, сейчас да. запатентовать, если вдруг кто-то
хорошее.
Не успеет сделать это раньше. Я
ну,
боюсь, что...
Вам надо патентовать прямо сейчас, что же вы идею-то спалили?
Ну, а мне кажется, что радио может работать по совместительству и патентным бюро.
Да, конечно.
Прекрасно.
Разумеется. Не, ну 9 итераций — это какой-то прямо...
Да-да, это же действительно да. вообще такие удивительные вещи. А еще, помимо всего прочего, да, я, правда, не нашел ни одного нормального источника, ну, с каким-то серьезным названием, хотя бы, чтобы оно было на английском, потому что если сказать что-то на английском, оно как-то весомее.
Ну, действительно.
Как бы, да, как New York Science Journal.
Да-да-да.
Да, это сильно, это как бы врать эти ребята не будут. Ну, в общем, исследования не нашел, но нашел множество, знаете, заметочек таких интересных касательно того, что у воронов существует... А нет, отлично, аспирантка Вашингтонского университета, да?
Да.
Сразу весом мы добавили аргументом. Кайли Свифт, небезызвестная, и профессор Джон Мерзифайл. В общем, какой-то профессор.
Неважно, Джон.
Они, знаете... проанализировали огромный массив данных, миллион, я хочу сказать, да, потому что точных цифр нет, поэтому мы берем, округляем для миллиона.
Конечно, да.
И выяснили, что у воронов бывают поминки. То есть,
вот
когда
вот.
Несколько воронов находят тело своего погибшего собрата, они собираются вокруг него и начинают пронзительно кричать в течение 10-15 минут. Вот так вот, без какой-либо на то объективной причины. Вы помните, да, мы с вами упоминали обезьян, которые камушки кидают
да,
по
да,
деревьям?
Да.
Вот, не одними обезьянами сильны, как говорится.
Ну что, они теперь конкуренты, получается?
Да-да, за
эволюционное пространство.
Эволюционное пространство,
да.
Совсем скоро, потому что люди переселятся на Нибиру.
Да.
Это я с крамала.орг выяснил.
Конечно,
эту информацию.
Да. Есть, а значит... на английском этот сайт должен oh, еще.
Yes,
надо,
yes,
надо будет
Scramble,
написать.
Scramble,
да.
Info.
Ага, dot.
Надо, да. Знаете, мне кажется, что если информацию с их сайта просто перекодировать на английский язык, можно стать второй газетой The Sun, примерно, по популярности в
можно,
Англии.
Можно, знаете, транслитом писать просто, и все это. The
Но
Sun
я
нормально.
Думаю, тогда только 2 отравителя смогут прочитать
почему?
Нашу
так
газету.
Почему? Так The Sun, так это оно и есть, господи.
Ну, в принципе, справедливо. Уровень полезности информации будет примерно таким же.
Да.
Еще, кстати, проводили эксперименты с зеркалами, которые вороны научились использовать для того, чтобы как бы увеличить сектор своего видения. То есть они как-то там угнезд, представьте, да, себе расставляли, чтобы контролировать сразу на большое пространство. Mm-hmm. А еще применяли их для того, чтобы нагревать предметы. Но я уж не знаю, насколько вот это подробная информация. А вот Филиппе Медина Родригес очень даже считает, что правдивая. И мы спорить с ним не будем. Но помимо всего прочего, конечно, они используют крючковатые палки для того, чтобы доставать червей. Могут даже им какую-то форму там придавать, ну, условно, взять палочку, загнуть для того, чтобы червя потом достать.
Во, интересная жизнь у них, я смотрю.
Да.
Интереснее моей.
Да не, ну вы что, представляете, вы пойдете на пары, да?
Да.
Увидите, что на передней, ну, партии, я не знаю, каким образом...
Лежит там, палка крючковатая.
Да, вы ее зацепите, преподаватель к досточке обернется, а вы его за шею, оп,
да, да,
и
да.
все, и потянули.
И я стану третьим конкурентом, в принципе, воронов и этих.
Да, воронов и огромных обезьян. Вот так счастливо мы и живем. Ну, а о чем бы хотелось еще сегодня поговорить, конечно, о катастрофах на воде. Мы уже упоминали корабль, который утонул после закона Америка Гувера, там, давайте накидаем шлюпок и так далее. И вот что меня всегда удивляло, когда я читал о кораблях, ну, о катастрофах и вообще о том, что происходило. Если это не подводная лодка, с подводными лодками дела обстоят хуже, то обычный корабль после, ну, даже существенной аварии все время поднимали, чинили, и он как бы отправлялся служить дальше. Потому что, ну как,
ну, жалко.
в бытовом сознании, ну, да, как самолет столкнулся после аварии, ну какой же он, куда же он там летать дальше отправится, там от него кусков не осталось. А вот корабль затонул, его подняли, и он еще там 30-40 лет после этого отходить может. Каждый раз мне вот это очень странно. Знаете, да, там, например, катастрофа произошла в 1984 году, а фотографии корабля в Википедии с 2016 года. Mm-hmm. Он весь такой новенький,
красивый.
Корабль
называется «Адмирал Кузнецов».
На Кузнецове ноль аварий официально произошло.
А, да?
А по факту вообще минус одна авария.
Минус, конечно, да.
Это знаешь, что значит минус одна авария?
Значит, на секунду в прошлое.
Значит, что он спас соседний корабль от аварии.
О, конечно.
Да, потому что когда люди с «Титаника», они ныряли в воду, кто их подбирал? Плавучая платформа Кузнецова. Кузнецов набрал воды в Кингстоне специально для того, чтобы погрузиться чуть ниже уровня воды. Но самая малость, да, буквально 1 метр. Моряки выставили сети вокруг палубы и поочередно всплывали и погружались, всплывали и погружались. И людей как сетью доставали из воды. Поэтому, по официальным данным моим, ни один человек не погиб. Угу. Вообще ни один. То есть они все были спасены или, как минимум, эвакуированы, те, кто не был спасен. Вот такая вот информация, как бы вы можете в нее верить, можете в нее не верить, но данность остается данностью, и скоро на крамоле.орг выйдет об этом моя статья авторская. Я все просто жду того момента, когда, знаете, ну, буду обладать достаточным читательским опытом, как говорят у нас на самых важных занятиях в мире, читательскими компетенциями, то начну писать статьи для крамолы сам. Например, о футбольном заговоре, о том, что там 11 масонов играют с одной стороны, 11 масонов с другой стороны. Это как бы, да, уже давно не секрет. Вот, ну а, как говорится, если мы упомянули о кораблях, то о чем нужно говорить в следующем? Конечно, о пиве. И, да, сейчас у нас, ну как бы, не считается редкостью кофемашина. Кофемашина, это, я бы сказал, необходимый атрибут жизни богатого человека. Не нас, а, ну, всяких богачей, они же дорого стоят. Вообще, знаете, по-моему, кажется, бизнес по открытию кофеен, да, когда вот эти стартапы были популярны в 2016 году, входил в топ такой 10 стартапов с наименьшими вложениями и наибольшей капитализацией, так сказать.
Mm-hmm. То-то я смотрю, как-то Китай-город ломится.
О,
слушайте, а вот интересно...
Вы настоящий модник с Китай-города,
да,
ё-моё.
Интересно, на самом деле, другое. Интересно, насколько затраты отличаются... Вот, ну, не затраты, а именно вот эта пропорция отличается в регионах и в Москве.
Это, кстати, хороший вопрос.
Вот это вот прям интересно. Я это сейчас попробую.
У меня, знаете, дружочек открыл кофейню в Сергиевом Посаде.
Так.
Ой, в Серпухове, господи, в каком
Сергиеве. Да, в общем, неважно. Так.
Ну, аренда оборудования, собственно говоря, не зависит вообще от региона. Чё ж, кофемашина,
ага. Не, ну это, здесь, это да, но просто там вот... какие-то есть эти... Ну, цена, арендная плата,
ну, конечно,
да?
Я так
цены,
понимаю, что
вот это вот
арендная плата и есть основной элемент сообразования в данном процессе, так сказать. Ну, я понимаю, что затраты у них относительно небольшие были, потому что кофемашину берут в аренду, ну, для начала, так сказать, работы.
Mm-hmm.
В общем, кофемашина — это хорошо, но речь-то о другом.
Так.
Речь о том, что компания LG вышла действительно на новый уровень развития цивилизации и предложила капсульную машину для варки крафтового пива. Что может быть прекраснее, чем вернуться домой после тяжелого рабочего дня и воспользоваться машиной по изготовлению крафтового пива? С помощью капсул вы можете выбрать один из 5 сортов, добавить необходимые вам экстракты и ингредиенты. Можно, например, увеличить количество алкоголя, ну, там сахарку подбавить и так далее. И я, если честно, даже себе представить не могу, как это примерно происходит. Сделать себе кружечку свежего пива. Вот, я надеюсь, что скоро этот аппарат войдет в повсеместное употребление. 1 миллиард копий будет произведен. И у нас будут открываться, знаете, такие переносные пивные.
А-а-а.
Это сейчас большая европейская мода сделать какую-нибудь кофейню на колесах. У нас тоже они зачастую встречаются. Вот.
Ну, зачастую я бы не стал говорить, но встречаются.
Зачастую
иногда,
справедливо не стоит, пожалуй. Вот, если вдруг кто-то думает о том, ну, какой бизнес начать в 2019 году, потому что мы стремительно приближаемся к рубежу столетий, к рубежу годов, годков, mm-hmm. Запускайте пивную, передвижную пивную с пивомашиной от LG.
Да, потому вот что... тут про кофейни пишут, что стоимость открытия стационарной кофейни 133 тысячи рублей.
Ну, надо сказать, что это совсем немного.
Это совсем немного.
Сейчас, знаете, мы сейчас с вами для... вместо радиостанции откроем завтра кофейню.
Давайте, с удовольствием.
Все, вот прям вот у вас в квартире
продать.
Получается.
Да, да, да. И через окно будем это кидать вниз на этих...
Это ж на дронах уже доставляют посылки, а теперь будет кофе просто из окна.
А, да, у нас, знаете, Росгвардия, первый дрон же наш тогда. Все.
кажется, сбили или что произошло?
Нет, нас собьют, я имею в виду, в будущем времени. Всё, и нету, понимаете, у нас главный актив же какой будет.
Так вот я поэтому предлагаю будет. Просто скидывать кофе из окна, понимаете?
Ну, я так и говорю. Вот, да,
еще лучше без крышки, чтобы оно летело, как говорится, ага, и это его люди ртом.
Ртом, да, дождик,
кто
перестань.
Сколько смог поймать? Тут за столько и платит, да, как бы, ну, вот это справедливо вполне.
Счетчики поставить во рты.
Во рты. Эх, прекрасная компания. Вот, поэтому видите, какая альтернатива широкая. Если хотите вложиться в стартап по пивомашинам, это один вариант, или в стартап по выливанию кофе из окна, это второй вариант.
Да, наценка на стакан кофе доходит до 800%.
О боже, это прекрасно.
Потрясающе. Я, пожалуй, больше в этих кофейнях на Китай-городе не буду покупать кофе.
Видите, я, да, как молодежь московская живет в ужас просто на Китай-городах своих.
Да, китайских этих.
Ну, а вот, как говорится, да, аргумент в пользу того, чтобы жить в Москве, есть. Я вам скажу, какой. Сама природа говорит об этом. Потому что, да, зачастую вот приходишь на завод после смены, и у тебя там половина, ну, это ребята со второго цеха, они же все в основном откуда? Они из-под Рязани, да, кипятильник на 500 поставить. А мы, так сказать, интеллигенция завода, слесаря второго, первого разряда, да, мы московские ребята. И вот, как говорится, после смены зачастую побороться, да, происходит, кто на проходную там первый пойдет, кто глушитель вытащит домой. Есть аргумент в пользу жизни в городах, продиктованный самой природой. И, как говорится, вдохновение раньше придавали древним мудрецам лягушки, теперь они участвуют основным аргументом в нашем споре. Самки лягушек предпочли городских лягушек деревенским. Угу. Ну, даже тут написано не деревенским, лесным. Ну, лес — это же природный аналог деревни. Почему так произошло? Потому что основным механизмом привлечения особи противоположного пола у лягушек является песня брачная. Uh-huh. Они начинают, если вы когда-нибудь были в сельской местности ночью и выходили во двор, то вот это вот специфическое стрекотание, я даже не знаю, воркование, очень легко выделить, потому что если, ну, допустим, рядом с вами речка или болото, такое запруженная местность, оно будет действительно прям громким по-настоящему. Uh-huh. Децибел 40.
Я ночью только цикад слышу.
Ну, это у вас, знаете, значит, приближенная к Москве местность, мне кажется.
Да, что, типа, ну как приближенная, относительно, километров 50.
А, ну, наверное, воды, значит, рядом нет.
Воды нет, ну, рядом.
Плюс они еще только летом поют, но поют они действительно громко.
Да.
И вся суть оказалась в том, что у тех лягушек, которые жили в городах, эти песни гораздо более замудренные, гораздо более интересные. И поскольку песенка у них более интересная, они лягушечек женщины привлекают. Вот так вот деревенские в очередной раз оказались в неудел, а мы, жители городов, вместе с лягушками триумфально празднуем очередную викторию.
Давайте их скрещивать.
А еще знаете, что удивительно? Ну, это, кстати, хорошая идея. Мне кажется, это очень напоминает модель мира людского, да?
Конечно.
Лягушечка из деревни перебирается,
да,
поближе.
Да, так сказать.
Ужас какой-то.
Как, ну, какое-то слово даже умное есть по этому поводу, забыл.
Я вам не так важно. Скажу, настоящая лягушка-женщина, она приезжает, начинает просто трудиться в городе, сама становится городской лягушкой, и вот,
да,
и все,
да,
у нее, и сама поет потом самкам песни.
Идет работать начальником отдела маркетологов.
Если ее возьмут. Конечно. Ну, а ее берут
на зарплату 150 тысяч рублей.
Ой, знаете, прочитал недавно, ну такой потешный анекдот про гинеколога, который пошел работать в автомастерскую, просто хватаешься за живот, просто цифра 150 меня триггернула, так сказать.
Так.
Отправила меня в ментальную кому, и пришлось вспомнить. Значит, анекдот я рассказывать не буду.
А, вот, ну хорошо. Вот.
А у нас перерыв, время послушать прекрасную музыку, чтобы после вернуться к новостям о кораблях.
Информационный салат.
Вот мы и вернулись для того, чтобы делиться информацией. Смешанный в салат. Поэтому передача у нас называется «Информационный салат». Вот такие неожиданные откровения. Корабли. Корабли тонут, после их достают, и они, как говорится, верно служат людям. Вот одним из таких примеров, о котором мы почему-то не упомянули до перерыва, но сейчас исправляемся, является речной круизный теплоход «Александр Суворов». Ходит он до нынешнего момента, волжско-речному пароходству он принадлежит. И чисто теоретически, если вы купите себе тур по Волге, который, кстати говоря, стоит очень даже прилично, тут можно задуматься, куда слетать, так сказать, в ближнее зарубежье, наше любимое Египет,
Прагу.
Турцию. Нет-нет, туда, куда 99% россиян отправляется на Волгу.
Ну хорошо, да, в Турцию, так в Турцию.
Вот. Или отправиться в круиз по Волге, потому что вот мой дорогой товарищ ходил туда в экспедицию по водным плотинам, по воле своей деятельности, и рассказывал о том, что они по дисконту приобрели какие-то там путевки за 20 тысяч. А рядовой гражданин за 45, там, за 50 тысяч.
Это вот сколько? Неделя?
Да, неделя.
Неделя, 45 тысяч по Волге. Mm-hmm. А сколько остановок?
Ну, я так понимаю, что за 7 дней остановок, наверное, 7, наверное, 8, 7. Да, примерно. Они каждую ночь там останавливаются точно в каком-то городе, там ходили. Ну, вот это ж 35, ну, сколько, нет, на самом деле, не 35, да, 45 тысяч, это вот, пожалуйста, как раз...
Сколько в долларах что-то?
Ну, это давайте
600,
на 65 надо поделить.
А, нет, тогда больше немножко. Ну, пускай 700 будет долларов на 60, ну, неплохо так вообще.
В общем-то, путешествие по Волге весьма-весьма затратно. Если открыть какой-нибудь Слетай.ру за 45 тысяч, ну, можно во Вьетнам, условно, скататься на одного человека. Если вы, допустим, соберетесь с другом лететь, то есть у вас будет один номерок удачный, то за перелет и прочее, вот вы как раз тысяч по 50 и отдадите там.
Да вы знаете, вообще говоря, за 45 тысяч, вот про уже вышеупомянутую Прагу, в Прагу за 45 тысяч можно съездить на неделю совершенно спокойно одному, то есть с билетами, там, которые будут стоить тысяч, там, 17 сейчас. И все остальное. Остальное у вас пойдет на отели, и все спокойно. Вот. И это будет немножечко приятнее, мне кажется.
Ну, Волга наша матушка красивая.
Ну, несмотря на матушку, да-да-да. Хотя, ну, у каждого это, да, каждому свое.
У каждого своя матушка Волга, верно?
Точно, да.
Ну, нет, так
у
вот.
Каждого своя матушка, а насчет Волги не знаю.
Помимо того, что это дорого, как мы выясним благодаря истории этого теплохода, это еще и очень опасно. Потому что в 1983 году в 21 час 40 секунд, 40 минут, господи, боже мой, Александр Суворов на полном ходу врезался в Ульяновский мост. Ситуация, казалось бы, да, даже звучит безумно. Почему корабль вдруг врезался в мост? Какова вероятность того, что судно решит вдруг пройти там, где ему пройти не дано, да? Ведь это ж практически то же самое, что услышать, что железнодорожный состав, например, врезался в мост, да? Тоже звучит достаточно странно. Это ж, знаете, да, знаменитый мост был где-то под Ростовом, в который постоянно влетали газели, над которым было написано ограничение высоты, и все равно каждый раз машина туда входила одна за одной.
В Питере, по-моему, был такой мост.
А, ну, видимо, по-моему, не один, потому что, знаете, я, кажется...
А, да?
Да-да-да, это точно южный какой-то регион был.
А, ладно, значит, может быть, я путаю.
Ну, почему бы и нет, вдруг он и под Питером, это прекрасно.
Да не, ну, я помню, что было, это была уникальная история, может быть, сейчас там кто-то скопировал ее где-то еще, неизвестно.
Ну, знаете, я тоже могу ошибаться. Но, в общем, вся суть в том, что корабль бодро повторил подвиг «Газели» и на скорости 25 км в час влетел в огромные железные, так сказать, строения.
Ну, не в опору, а именно вот сверху.
Да-да, верхней что... частью, конечно. То есть, благодаря чему два верхних этажа отправились в небытие. Мост, конструкция очень плотная. Но, несмотря на это, он сдвинулся аж на 40 сантиметров. То есть все пролетное строение сместилось на 40 сантиметров. И ирония истории заключается в том, что когда корабль всей своей массой влетел в мост, по нему следовал грузовой поезд. То есть он двигался со скоростью 70 км в час, очень большой, и имел массу 3300 тонн.
Mm-hmm.
И вся суть заключалась в том, что прямо из поезда, который, естественно, перевернулся...
Конечно.
Когда корабль-то, так сказать, огромной своей массой вошел в мост...
Из поезда что вывалилось?
Посыпалось зерно.
Потрясающе! А в корабле курочки ехали, да?
Ну вы какой циничный.
На четвертом этаже.
Я не могу, сколько у вас цинизма. А вы ведь знаете, да, что это зерно посыпалось на палубу корабля, в связи с чем он и затонул, соответственно.
А, вот так вот.
Потрясающе. Да, и 400 человек, собственно говоря, попрощались со своей жизнью в настолько нелепой катастрофе. Я вот...
Это вообще совпадение, так надо было вообще.
Да, знаете, выделяют несколько причин, к которым...
Так.
Ну, как бы говорят о том, что просто не заметили мост.
Классно.
Управленцы экипажа. Вообще, как можно не заметить мост? Вопрос хороший, но на нем не было, надо сказать, огней для освещения.
Так это ночью произошло. Да. Вот оно что. Так.
Плюс тут также выделяют халатность первого штурмана и халатность рулевого. Это как, потом мы вернемся к случаю Донья Пас, не менее интересному. Это самая крупная морская катастрофа, не военная.
Угу.
В общем, капитана осудили на 10 лет. И всего на 10, благодаря только тому, что как бы доказали, что он не особенно мог этот мост ночью действительно разглядеть.
Угу.
Ну, на самом деле он не присутствовал на капитанском мостике, стоит так говорить, этот вопрос. А его помощник был вообще осужден, ну, он получил 6 лет, а освобожден досрочно из-за того, что страдал гипертонией.
Потрясающе.
Вот так вот. Какие последствия этой аварии, ну, для морского судоходства, я, к сожалению, не нашел.
А строители моста не осудили, нет?
Да, как наверное, надо было бы. Ну, вся загнито. Суть в том, что этот прекрасный корабль до сих пор ходит сейчас по рекам. Ага. С 2012 года команда «Водоход» его использует на маршруте из Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода. Его восстановили в Волжском пароходстве в городе Горький, и сейчас все прекрасно. Этажи обратно надстроили. Кстати, его, как это называется, пассажировместимость на данный момент 336 пассажиров, а в той аварии погибло около 400. То есть, значит, корабль с перегрузом шел, как обычно. Ну, тут ничего нового. В этом плане мы Донью Пас, конечно, не перещеголяем, потому что этот прекрасный паром, который затонул в 87 году, вот там, как говорится, перевес был так перевес. Его построили в Японии в 63-м. И он, как говорится, походил по японским водам, был рассчитан на 608 пассажиров. А потом в 75-м году, то есть, получается, ему уже было 12 лет, его отправили в Филиппины. У него сначала было имя Дон Сульпико, а потом имя Донья Пас. Такое прекрасное романтичное имя. И все было бы ничего, к 87-му году он, получается, ходил уже 24 года, то есть был кораблем таким весьма. Ну, хотя, если так посмотреть, в речном пароходстве гораздо и более древние корабли ходят. Вот, произошла такая авария, так сказать, выжило 26 человек в результате аварии. Первоначально комиссия посчитала погибшими 1400 человек, а потом начались независимые экспертизы, которые заявили о том, что на корабле находилось в этот момент около 4000 человек. Вот так, вот это я понимаю перевес. Корабль был рассчитан на 600, а на борту находилось 4000. Он столкнулся с танкером, авария это к чему привела. При этом разлилось 880 тысяч баррелей нефти. Вода превратилась в озеро кипящее.
Понятно, да.
Это получается на 1050 метров кубических оно все разлилось. Ужасная такая ситуация. На поверхности воды пленочка, естественно.
Конечно.
Плыть, ну, как говорится, плотность совершенно уже другая, всплывать тяжелее, плюс он потом еще и загорелся, естественно.
Ну, конечно, да.
И когда возникли сомнения у людей? После того, как вычислили 26 вот этих вот пассажиров, попытались их идентифицировать, оказался всего один пассажир, имеющий билет на этот корабль официальный. А, тут же сразу возникли вопросы, а кто остальные 25 человек? Почему у нас сочетание 1 к 25 не в ту сторону? И начали проводить расследование. И вот когда комиссия уже государственная занялась этим, так сказать, делом, выяснилось, что погибло 4375 человек. Это не включая 11 человек команды танкера «Вектор», который, ну, тоже участвовал в столкновении непрямое, так сказать. Принимал участие. Рассказывают, да, что во время рейса людей, ну это ж региональный рейс, там кто за этим следить будет? Прям в коридорах клали поспать, кто не мог, оставался на палубе. Вот, и таким образом из парохода на 600 человек мы смогли набрать 4000.
Ну это как с кофе.
Хочется пошутить про... А я думал, про российские выборы надо как-то пошутить.
Ну тоже можно, да. Но там 146% все-таки не так.
Да.
Хотя если было 600, знаете...
Как говорится, да, чтобы победить на выборах, мы использовали корабль «Донья Пас». Из 600 человек у нас проголосовало 4000. Вот такой панчлайн замечательный. Ну, на самом деле, это ужасная катастрофа. «Титаник» даже близко не стоял по сравнению с этим количеством жертв. И вообще, ну, с глупостью происходящего. У нас тоже корабли сталкивались с грузовыми судами. Вот, но об этом мы говорить не будем. А мы поговорим о том, что американские ученые, которые занимаются исследованиями депрессии, придумали приложение на телефон, которое будет определять, страдаете вы депрессивным расстройством или нет.
Боже.
Да, статья об этом была опубликована на архив. Мне кажется, это русский сайт. Я, конечно, не специалист.
Веб-архив, нет?
Да, естественно.
Веб-архив, но это же
архив. Это шутка, вы шо?
Ага.
Вот, как бы создатели приложения говорят о том, что, да, в обществе сейчас современном очень сильно не принято говорить о том, что вы страдаете депрессией. Вот ужасная проблема. Да, вы мало того депрессией страдаете, а еще и в обществе об этом говорить нельзя, потому что стигматизация очень уровень высок. Как говорится, это второй конец палки о том, что можно на сигаретах публиковать картинки о том, как вас видят люди. Вот. И бросать курить, ну и вот такой ужас. Как бы у нас не принято обращаться к врачам по этому поводу. Вообще в мире около 7% страдает депрессией людей. Это интересная, сомнительная цифра. Сначала написано о том, что 7%, а потом написано, что всего 300 миллионов человек. Я, конечно, не математик, но подсчеты здесь некоторые сбой дают. А в России 5% россиян подвержены этому страшному заболеванию.
Вот. То есть есть страны, в которых больше.
Ну да, естественно. Наверное, в Норвегии какой-то там уже.
Норвегия? Депрессия, люди?
Ну это давайте мы с вами найдем статистику. Вроде как. У вас же есть доступ в интернет.
Ну давайте.
Ну как же там говорят, Норвегия очень депрессивная страна, там высокий уровень жизни, поэтому...
Да вообще, что, больше подумать не о чем, да?
Это действительно... Ну это ж надо, главное, удельно смотреть на душу населения, естественно.
Ну конечно, да. Разумеется.
Общее число, наверное, в Китае будет, да?
Какая-то не, ну общее число это ладно, но процент-то как... Ну ладно.
Да-да. У нас просто это героиновые наркоманы вместо депрессивных людей.
Mm-hmm, mm-hmm. У нас просто, да, депрессия приводит, как правило, к летальному исходу.
Ну, я же не знаю, насколько, да, это же вот на уровне обыденного сознания хочется сказать, что у нас вообще такого диагноза не ставится вроде нигде.
Ну, не уверен, но, ну, вот наверное, я, да.
Понимаете,
наверное.
Недостаточно компетентен этот вопрос, чтобы вот так вот резко заявить, но у нас, по крайней мере, точно какое-то, ну, такое отношение весьма сомнительное к этому заболеванию, ужасному страшному заболеванию, да?
Ужасное страшное заболевание, иди работай.
Вот и правильно.
Да.
Видите, даже вот они мы страдают. С вами говорим вот с предубеждением.
Конечно, конечно, да, да.
Ну, это шутка, конечно. Вот я на самом деле пытаюсь понять, да, вот сейчас ставят такой диагноз, там, американцы любят ходить к психологам, лечиться, пить сертралин, там, эсталопрам, но ведь до этого же миллион лет люди жили каким-то образом, в смысле, вот этот аргумент, он прям вот сидит у меня на подкорке и каждый раз хочется его очень высказать. А как вот, например, в 900 году с этим заболеванием? Смертность же не выросла вообще от самоубийств и прочего с тех пор.
Ну, это замкнутый круг.
Тут только Дюргейм разобрался со своим трактатом самоубийства, так сказать, а мы нет. Вот, а я думал, вы сейчас пойдете искать статистику.
А, того, давайте, я думал, вы сейчас там что-то там это делаете. Давайте
нет, я смотрю статью про пьяных птиц.
А, потрясающе.
Потому что я заговорил о птицах сегодня весьма неспроста.
Да, так, мы ищем статистику по чему, я забыл опять.
Давайте, память, количество депрессивных... Нет, это, наверное, странно, да, количество людей... Вот, можно, я придумал нормальную формулировку. Количество людей, страдающих депрессией на душу населения, вот так вот.
Принято.
Вот, да, пока мы занимаемся исследованием этого абсолютно неинтересного вопроса, мы поговорим о прекрасных птицах вновь. Пьяные птицы, где московская пресса с середины пятницы рассказывает поразительные истории о пьяных птицах на улицах города. Например, так, посмотрим, что это за газета. А, нет, да, это газета «Московский комсомолец» выпустила статью о том, что птиц просят оставить в покое. Вот заголовок звучал, сейчас дословно скажу, «Москвичи попросили оставить птиц в покое» или «Москву одолели пернатые алкоголики». А также Facebook биологического музея имени Тимирязева опубликовал запись с таким же призывом. То есть они объясняли ситуацию тем, что птички начали есть ягоды рябины, которыми они питались, а ягодки эти слегка забродили. Ну и вот поэтому птицы, так сказать, опьянели. Ну, N plus one в очередной раз своими научными какими-то глупыми доводами опроверг все эти версии. Они там позвали какого-то эксперта, даже не какого-то, я сейчас скажу имя, старшего научного сотрудника зоомузея МГУ, орнитолога Ольгу Вольцит, которая сказала, что если бы ей посчастливилось увидеть пьяных птиц, это было бы очень здорово. Ну и как бы сказала, что вряд ли это возможно, поскольку скорость метаболизма птиц совершенно другая, что ферменты, входящие в состав их организмов, действуют совершенно иначе, и алкоголь они расщепляют, ну, значительно быстрее, чем человек, поскольку, в принципе, вот эти вот, ну, растения, как они там калинку кушают, и все входит в состав их рациона обыденного, и, ну, съесть чуть забродивший фрукт для них это весьма в границах нормы. Вот так вот, пьяных птиц не существует, в общем, вот что нам удалось выяснить. Единственное, что они могли, ну, чуть-чуть подмерзнуть или так далее, и поэтому там лежать на земле. В общем...
Так, слушайте, я нашел. А, тут, правда, есть некий индекс уровня стресса и депрессии. Данные на 2013 год. Первое место, вот, несмотря, угадайте, попробуйте.
Так, ну, Норвегия моя не подойдет, да?
Нет.
Так, давайте другую. А какую надо страну? Третьего мира или наоборот?
Ну вот про третий мир, да, это вот вы угадали, Нигерия.
О, здорово!
Нигерия. Индекс 70.1. Что это значит? Черт его знает.
71% нигерийцев, я знаю, естественно.
Не, ну да, тут дальше тут как бы там доход ВВП на душу населения, неравенство доходов. Вот неравенство доходов в Нигерии ниже, чем в Южной Африке, например.
Замечательно.
Восприятие коррупции 27. Что такое? Проценты, количество, не знаю... Людей, которые знают, что это такое. Непонятно.
Надо сказать, что в Нигерии 71%, они очень осведомлены в этой теме.
Нет, 27.
А, 27.
Да,
27 это очень...
А 71 это индекс. А Норвегию сейчас найдем. И Россию. Вот так, Латвия. Латвия, господи, куда же это?
Латвия соседствует с Таиландом, какое экзотическое соседство.
Да, а Латвия, кстати, ниже России на 9 пунктов.
Это весьма, наверное, мест. Либо много, либо весьма мало, либо
да,
весьма
вот
сомнительно.
России 43,8. Так как хотите, так и понимаете.
Так. Может быть, у этой таблицы где-то пояснение внизу есть?
Ну, где-нибудь, где-то есть, но, кажется, нет. Источник Bloomberg, пожалуйста. Настоящее... А, нет, это не то.
Вот так вот.
Сейчас я еще, конечно, тут почитаю. Может,
я придумал, в общем, как вычитывать этот индекс. Мы берем количество населения в мире, там 7 миллиардов с чем-то, делим на 300 миллионов, и, в принципе, все. Почему на 300 миллионов? Потому что это, ну, количество людей, страдающих депрессией, по данным ВОЗ.
Ну вот, я... Единственное, что я понял... Смотрите, тут есть 7 показателей. Уровень убийств на 100 тысяч человек, ВВП на душу населения, равенство доходов, восприятие коррупции, уровень безработицы, загрязнение воздуха и продолжительность жизни.
Вот оно как.
И, видимо, вот по вот этим показателям как-то высчитывается рейтинг. Как именно, никто не знает. А где Норвегия? То тут правда. Слушайте, Беларусь 41 место, ниже Латвии. Ага.
Ну, в то Беларуси есть, только счастливые люди. Ну, они как деноминацию провели, так сразу и уровень части повысят.
Да, Маврики, Португалия, Испания, Словакия. Дальше идут, собственно, вот европейские страны. Израиль идет после европейских стран. А после вот идет США.
Очень интересно это посмотреть, ну, корреляцию вот этого списка с количеством самоубийств на душу населения.
О, можно, давайте попробуем.
Сейчас мы, знаете, с вами прям социологическую работу напишем.
Да, слушайте, а на другом сайте, который называется top10rating.com, причем слово рейтинг написано через EI, топ следующий. Индия, Афганистан, Иран, Эфиопия, Бангладеш, Конго, Индонезия, Чад, ЦАР и Сирия.
Ух ты.
То есть это совсем никак не коррелирует с этой таблицей.
Вот смотрите, наиболее часто самоубийства совершают в Шри-Ланке. 35,3 человека на 100 тысяч.
Так.
Потом идет Литва. Опа. 32,7.
Это айтишники там выгорают, видимо.
Я вообще не понимаю. Вот чувствуется, что несостыковочка небольшая. И опять же, здесь соседствует Хорватия, Кот-д'Ивуар, Боливия, Эстония, ага. Япония, Ангола, Россия, Бельгия,
ага.
Экваториальная Гвинея. Ну, с ними-то все понятно. И Белоруссия входит в топ-8 стран по количеству самоубийств. И каким вот данным можно доверять в этом проклятом интернете, становится страшно.
А знаете, что про Норвегию? Она на последнем месте.
По количеству...
По вот этому рейтингу. Но 5.4. Как бы. Да, ВВП там сам... Нет, ВВП не сам высокий.
Нет, конечно.
На душу, да.
Вот HR у них прям, конечно, да, заоблачный. Это удивительно. Это статистика... А, в Википедии вообще абсолютно другие страны представлены. Здесь Литва была на втором месте, а теперь на восьмом.
Господи боже.
Славные перемещения.
Список стран по количеству самоубийств. Да, это вот вы вот это смотрите.
Да.
Шри-Ланка, Гайана.
Я боюсь, что у нас не выйдет социологического исследования полноценного в контексте этой передачи, к сожалению.
Не, ну вы знаете, можно так несколько точек зрения представить, да? Топ10рейтинг.ру.
Реферат.
Да. Википедия, crumble.org там еще, наверное, где-нибудь есть.
Ай-яй-яй. А вот американцы в Массачусетсе еще и создали, так сказать, программу. Ну, то есть они даже не то, что создали программу, а сказали, что нейросеть с помощью анализа мимики может с вероятностью 77% выяснить, есть у вас депрессия или нет.
Ага.
Так вот.
Не, ну... Ну, это справедливо, чё.
Я так понимаю, что они, ну, анализировали лица в процессе использования там какого-то приложения или разговора с собеседником. Mm-hmm. Как те китайцы, которые с TED Talks взяли и мимику скопировали для своих роботов.
Mm-hmm.
Вот. А вдруг роботы тоже депрессии будут страдать? Как будет ужасно.
Mm-hmm.
Ну, по крайней мере, они точно могут их мимику копировать, что мы уже выяснили.
Да, и будут... Люди с депрессией будут смотреть на роботов с депрессией. И депрессия будет усиливаться у обоих.
Или не будет. Вот, ну, а раз социологического исследования не вышло у нас, можно поговорить о социологическом исследовании, которое уже вышло, но не у нас.
Жаль.
Нет, ну, конечно, если вдруг кто-то занимается проблемой изучения депрессии, мировой статистики и как бы сопоставления это с графиком самоубийств, обязательно напишите нам.
117-2@avito.ru.
Вот так вот. А эксперимент, о котором мы будем говорить, называется, ну, даже вернее, как это сказать-то, вернее, не... эксперимент, а парадокс. Вот это гораздо более верное слово. Ну, парадокс, установленный в итоге эксперимента, скажем, вот так.
Разумеется.
Чувствую, что если бы мы сегодня вели программу по лингвистике, это было бы очень сильно.
Да.
Называется «Эффект свидетеля». Я сейчас подумал, как бы графически было оформлено сложное это предложение, которое я только что произнёс на свет, мне стало страшно. Вот, давайте послушаем музыку еще разочек, а потом вернемся с прекрасным экспериментом и самой лучшей частью программы — анализом недельным сайта kramala.org.
Информационный салат.
Вот мы снова и вернулись. Второй перерыв пролетел еще быстрее первого, потому что трек, который мы слушали во второй раз, был короче трека, которого слушали в первый. Вот так вот. Как говорится, логика — вещь сильная. Но логика не всегда работает.
Я вам что скажу, он бы не был короче.
Да я знаю. Если честно, это был пранк.
Да.
А вернее, социальный эксперимент. Это был социальный эксперимент, и я чувствую, что я всех обманул очередной.
Более того, он был длиннее.
Да, конечно, я знаю. Я же их вам и кинул.
Конечно.
Ну так вот, да, вот. Что вам говорит логика? В какой ситуации лучше попасть в аварию? Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог. Когда вас окружает множество людей или в темном переулке ночью?
Ну давайте уточним, что в темном переулке ночью меня обычно не окружает ни один человек.
Да, тут.
Если этот человек не стоит рядом со мной с ножом.
Должен быть один, действительно. Вот
да.
Как вы умны. В общем, эффект свидетеля или эффект постороннего, также называемый в честь жертвы, благодаря которому его смогли установить,
как?
Дженовезе, какое красивое итальянское имя, говорит нам о том, что вероятность того, что люди помогут вам в экстренной ситуации, чрезвычайной ДТП, нападение или так далее, тем выше, чем свидетелей меньше. Вообще, как бы, очень сильно этот феномен связан с диффузией ответственности, таким термином, который установили американцы в Нью-Йорке, неожиданно, да, Латана и Джон Дарли, они занимались тем, что, как бы, просили студента в коридоре имитировать эпилептический припадок. И вероятность того, что им помогали, когда вокруг находился один человек, была равна 85%. Но когда количество людей стремилось... бесконечность, хочется сказать. Ну, в общем...
Например, во время лекции?
Да. Группа была больше, там, 3 или 5 человек, вероятность начинала падать в зависимости от увеличения количества людей. Если их было пятеро, то вероятность была всего 35%.
Так это на лекциях тоже прекрасно работает. Чем больше аудитории, тем меньше шанс, что, так сказать... На поставленный вопрос кто-нибудь ответит.
Ну да, вот это ж, мне кажется, и есть проявление, так сказать, диффузия
ответственности. Да, это вот оно и есть. Да.
Эффект свидетеля, который удалось выяснить, ну, как бы, работы были основаны на убийстве Китти Дженовезе в 64-м году. На самом деле, это был не первый случай убийства, да, какая неожиданная информация при свидетелях, но самый резонансный. Все дело в том, что убийство ее происходило в несколько этапов. Какая-то у нас сегодня циничная передача, да?
Несколько этапов
убийства. Вот весьма циничная передача. Сначала вы шутите про поезд, который начал рассыпать зерно на корабль и мышек, которые вылезают.
Да, да.
А потом мы говорим убийство в несколько этапов.
А потом мы говорим про адмирала Кузнецова.
Адмирал советского флота.
Да, да, молодой и красивый.
Да, вот такой он был. В общем, смотрите, какая произошла ситуация. В округе Квинс, в районе, в округе, не знаю, как правильно сказать. Наверное, район.
Дистрикт.
Да? Дистрикт, ну тогда район.
Нет, дистрикт — это что-то больше, давайте район, да.
Да, потому что округ Колумбия, да, так сказать, это же значительно больше. Вот, девушку на улице дважды ударили ножом в спину. Ну, там, про маньяка это отдельная тоже история, наверное, им там занимались, исследовали его девиации и так далее. Он там некрофилией страдал и так далее. Но суть для социологии заключалась в том, что свидетелей удара было множество. Из домов слышали крики, и, ну, как бы рассказывают, что один мужчина даже высунулся в окно, крикнул: «Оставьте девушку в покое», но никто не вышел. То есть в «Таймс» сразу начали поступать сумасшедшие статьи, там 38 свидетелей было, но на самом деле эта цифра не подтверждена. Говорят о том, что минимум, ну там, вдвое меньше их было. Но тем не менее, 20 человек видели и слышали происходящее, по крайней мере, слышали точно. Но на крик не отреагировал вообще абсолютно никто, в результате чего девушка с двумя ножевыми прошла там какое-то количество метров и упала за одной из задних сторон дома. А убийца сначала уехал, отпугнутый криком, а потом вернулся, начал прочесывать район, нашел ее и добил.
Потрясающе.
Вот такая вот страшная, леденящая душу история. В итоге он украл у нее вещи, как бы, ну, добил, естественно, $49, такая серьезная сумма.
Какой год?
63-й.
Ну, серьезная сумма.
Да, то есть, ну... относительно серьезно.
Нет, конечно. Нормально, $50 в 1953 году, это, знаете, сколько там, по-моему, раз раз в 5 точно увеличилась ценность доллара.
Думаете, инфляция доллара?
Я не думаю.
Пятикратно?
Я сейчас проверю. Есть какой-то сайт? Да,
ну
сейчас
вот
проверим.
Тем не менее, суть-то, как говорится, не в долларах, а в том, что 20 человек видело, и ни один из них не помог. Именно потому, что их было массово, как выяснили потом социологи. Ну вот. А, кстати говоря, у этой истории есть еще одно последствие интересное. Впервые был создан соседский дозор, который сейчас так популярен в США, в районе
Квинс. Впервые слышу. Ну-ка, расскажите поподробнее.
Ну, не знаете, знаете, это в кино можно видеть, как люди добровольно собираются в, как это называется, ну, в добровольные патрули, который называется соседским дозором, для борьбы с правонарушителями. У них там какие-нибудь, может быть, даже повязочки, униформа быть какая-нибудь замечательная. Ну что, правда, никогда не видели этого в кино?
Нет. А я кино мало смотрю. А,
это, знаете, что-то вроде профсоюза рабочих, только которые следят за безопасностью.
Ну, дружины такие.
Ну да, дружина. Вот я, наконец-то, вот хорошо, что вы вспомнили это русское словечко. Дружина, да. Точно. Вот, это тоже произошло благодаря тому самоубийству. В 64-м году. Давайте посмотрим, сколько там долларов.
А еще негде смотреть пока. Сейчас я пока только сайт этот ищу.
Тогда я открою crammel.org и, наконец-то, расскажу о технологиях слежения. Вы думаете, вы находитесь в информационной безопасности? Вы думаете, что камеры являются единственной проблемой? И что,
тогда
вы можете спокойно спать ночью?
Тогда наш препарат для вас.
Тогда я расскажу вам о статье Семёна Алексеева, опубликованной вчера в 21.40 на сайте crammel.org. В контексте этой статьи... Господи, сколько же здесь имен, я не понимаю. И самое главное, антихрист, кажется, употреблено чаще, чем у фон Триера, так сказать. В общем, суть статьи, да, как бы проведу краткий обзор ее, сводится к тому, что еще в Советском Союзе была изобретена технология манипуляции заряженных частиц. Каждая клетка обладает своим собственным электрическим потенциалом, но с помощью излучателей они направляют частицы в клетки и перепрограммируют их, задавая определенные, так сказать, его. Что-то начало пищать. Кажется, мы должны заканчивать. Всего вам наилучшего. Счастья, здоровья. Вы никогда не узнаете, сколько стоил доллар.
Да чего уж не узнать. Сейчас мы скажем. Ну, какой год? 60-й, да?
Да, ну 60-й. Отлично.
Ну давайте. Так, 1060. Так.
У нее было 69. 40.
Сколько? 49 долларов.
49,
49. Вводим 49 долларов. 418 долларов 63 цента.
С какой огромной суммой шла эта девушка?
Да.
Ну, тогда
не,
можно...
Она зарплату получила, может быть.
Это же... Ну, нет, тогда, по крайней мере, знаете, как это логический мотив появляется в убийстве.
Ну, знаете, вообще... Ну, да, логический мотив есть, конечно.
Вот такие вот дела. Я вам желаю никогда не попасться такому сумасшедшему и не стать причиной феномена. Всего вам наилучшего. До скорой встречи.
Ага. Пока-пока. 1 час.